Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог
Мы находимся в коконе, мы переживаем преобразование. Наша судьба уже в этом смысле определена. Мы будем преобразованы, мы будем сообразованы с образом первородного Сына Божьего. Совокупно мы будем сиять им, чтобы выражать этот Божий вечный замысел.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
В первом послании к Коринфянам Павел говорит с верующими в Коринфе подобно тому, как отец разговаривает со своими детьми. Отец также часто упрекает своих детей и поправляет их. В конечном итоге Павел даже предостерегает Коринфян. Он приводит в пример детей Израиля, которые пали в пустыне и не вошли в добрую землю. Павел говорит в первом послании Коринфянам, 10 главе, в 5 стихе. «Но в большинстве из них Бог не нашел отрады, ибо они были повержены в пустыне. А произошли эти события как примеры для нас, чтобы мы не были вожделеющими злого, как и они вожделели». Это наша 40-я программа по первому посланию Коринфянам, и в нашей сегодняшней программе участвует Сергей Тюленев. Сергей, наверное, всем было бы приятнее перейти от этого предостережения к чему-то более положительному. Но Павел снова и снова повторяет это предостережение. И, наверное, перед тем, как перейти к нашей следующей теме, будет хорошо, если вы повторите содержание этого предостережения. Здесь Павел обращается к настоящим верующим, которые были возрождены и искуплены. Думаю, это понятно всем, особенно если мы учитываем то, кому было написано это послание, не так ли?
Да, действительно, это понятно уже из вступления к этому всему посланию, посланию Коринфянам. В первой главе, во втором стихе Павел пишет: «Церкви Божьей, которая в Коринфе, освященным в Христе Иисусе, призванным святым, со всеми, кто призывает имя нашего Господа Иисуса Христа». Таким образом, мы должны относиться ко всему, о чем здесь пишет в этом послании Павел, в свете вот этих слов. Павел обращается к верующим и к церкви. Он не обращается к людям, которые не уверовали, которые находятся в мире. В этой главе Павел обращается именно к верующим и обращается к ним с серьезным предостережением. Основанием для этого предостережения является прообраз, который мы видим в истории детей Израиля, начиная с исхода из Египта и заканчивая вхождением их в добрую землю. Вся эта история является прообразом церкви. Значение прообраза состоит в том, что многие не достигли цели своего исхода из Египта. Что было их целью? Они должны были войти в добрую землю, построить храм, построить город и установить на земле Божье царство. Но только двое из тех, кто вышел из Египта, только двое вошли в добрую землю. Павел делает следующее заключение из этого. Нам необходимо быть очень и очень осторожными, чтобы и мы не пали подобно тем, кто вышел из Египта, но не дошел в добрую землю. Это суть того, о чем Павел говорит в этом отрывке. Если мы игнорируем эти слова, если мы попытаемся условно говоря, разбавить их, это не принесет пользы ни нам, ни людям вокруг нас, ни Господу. Нам нужно услышать чистое, не разбавленное ничем слово, каким бы резким оно ни было, и применить его к себе и внимать тому, чтобы мы, спасенные, не пали и не потеряли из виду своей цели, всеобъемлющего Христа.
Здесь я хотел бы сказать кое-что для тех, кто не слушал нашу прошлую программу. Павел использует историю детей Израиля в книге «Исхода» как прообраз истории церкви. Он показывает нам, что в Библии есть две истории, которые фактически являются одной историей. Одна история – это прообраз, а другая – исполнение этого прообраза. Здесь мы видим детей Израиля, евреев, которые съели Пасху, прошли через крещение в Красном море. Они ели манну, они пили из духовного камня, но при этом они пали в пустыне. Библия употребляет выражение «были повержены в пустыне». Это указывает на то, что они были отвергнуты и не смогли войти в полное наслаждение доброй землей и насладиться целью своего спасения. Сегодня мы снова возвращаемся к этому прообразу, но мы увидим, что у этого прообраза есть и положительная сторона. Но при этом слово «предостережение» должно все равно быть посеяно в наши сердца, не так ли?
Мы должны быть верными тому, что говорит здесь Павел. Более того, мы хотим быть верными тому, что говорит в своем служении на основании слов Павла Уитнес Ли.
Хорошо, Сергей, а теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнес Ли.
In Hebrews and in 1 Corinthians, Paul definitely pointed out to us that
в послании к евреям и в первом послании к Коринфянам Павел со всей определенностью показывает нам, что все, что произошло с детьми Израиля, было для нас прообразом. Вся история Израиля была историей церкви. Но эти две группы христиан отличались друг от друга. Что касается Коринфян, им недоставало роста в жизни. Что касается верующих евреев, им не хватало надлежащей веры в надлежащее понимание более глубокой истины, которую Павел называет словом праведности. Поэтому в этих двух книгах он воодушевляет и тех, и других двигаться вперед, не останавливаться на месте. С одной стороны, история, прообраз Израиля не дает нам большого воодушевления, потому что из 2 миллионов, вышедших из Египта, только двое – Халев и Иисус Навин вошли в добрую землю. Но не забывайте о том, что помимо этих двоих в добрую землю вошло довольно много представителей нового и молодого поколения. С человеческой точки зрения мы видим неудачу, но с Божьей точки зрения мы видим божественную победу. Мы должны провозгласить один факт. В конечном итоге Божий избранный народ вошел в добрую землю и покорил всех захватчиков. Израильтяне покорили их, изгнали их, завладели землей и начали наслаждаться всем богатством в этой земле.
Сергей, кажется, что в нашей христианской жизни мы часто сталкиваемся с этим выбором. Мы можем сосредоточиться на своих неудачах, своих ошибках, своей человеческой жизни, своих человеческих усилиях осуществить Божий замысел. Или мы можем сосредоточиться на настоящих фактах, на победе, которой постоянно добивается Бог. Если мы будем сосредотачиваться на первом, мы неизбежно будем терпеть одно поражение за другим, не так ли?
Да, это так. Но при этом я хочу сказать, что нам необходимо учитывать обе стороны. Однако, конечно, акцент всегда нужно делать именно на положительной стороне. Если мы обращаем внимание только на ужасное состояние детей Израиля, которое мы видим в пустыне, на то, что только двое живыми вошли в добрую землю, мы можем прийти в отчаяние в отношении себя. Тогда мы потеряем видение нашего победителя Бога и победителя Христа. Мы начнем рассматривать самих себя и ужасаться своему состоянию. Мы перестанем видеть божественную жизнь внутри нас, побеждающую жизнь, а будем только видеть свою падшую человеческую природу. С другой стороны, если мы думаем положительно лишь с природной стороны и стараемся практиковать так называемое положительное мышление, то есть позитивное, положительное отношение к тому, что мы видим, о чем думаем и так далее, мы можем уйти в сторону. При этом мы не будем полагаться на Бога, Христа и божественную жизнь в нас. На самом деле мы будем уже полагаться на самих себя и на это так называемое положительное мышление, которое развиваем в себе. Только когда мы примем это слово предостережения и отбросим всякую надежду на самих себя в своем природном положительном мышлении, только тогда мы сможем оценить, кем является для нас Бог в Христе и что Он может сделать для нас в своей возрождающей и преобразовывающей нас жизни. Мы можем засвидетельствовать, в том числе и на основании нашего собственного переживания, что чем больше мы понимаем, что мы сами по себе полностью не способны быть верными Господу, тем больше мы будем ценить Господа Иисуса как начинателя и завершителя нашей веры, нашего предшественника, нашего вождя, который ведет нас в славу. Это двойное осознание, сбалансированное осознание, осознание нашей слабости в плоти, с одной стороны, и уверенность в нашем Боге Спасителе и Христе с другой, вот то, что поможет нам действительно войти, следуя за Ним, в добрую землю.
Благодарю вас, Сергей. Сергей, мы видим, что два поколения детей Израиля символизируют все переживание израильтян. Это и есть наше воодушевление. Первое поколение пало в пустыне, но последующее поколение вошло в добрую землю. И это большое воодушевление для нас в нашем христианском хождении. Это, конечно, не значит, что мы должны оставить всякую надежду на себя и надеяться только на своих детей. Нет, это прообраз, который можно применить к нам сегодня. Я выбрал несколько стихов из других посланий Павла. Например, вот 4 глава послания к Ефесянам. И я думаю, эти стихи помогут нам понять, о чем будет говорить Уитнесли в следующем своем отрывке. В 4 главе, в 22 стихе послания к Ефесянам Павел говорит: «Снять себя, что касается вашего прежнего образа жизни, старого человека, и сливающего согласно вожделениям обмана, и обновляться в духе вашего разума, и облечься в нового человека, сотворенного согласно Богу в праведности и святости действительности». В этих стихах Павел говорит о том, что нам необходимо что-то снимать и во что-то облекаться. Давайте послушаем Уитнесли.
Don't think that in the matter of gaining the land, the children of Israel was a defeat.
Не думайте, что в том, что касается завоевания доброй земли, дети Израиля потерпели поражение. Нет. В конечном итоге они обрели ее. Они обрели землю, они вошли в нее, завладели ей и стали наслаждаться ей. Как они вошли в добрую землю? Выход из Египта относился к первому поколению. Но чтобы войти в добрую землю, потребовалось второе поколение. Два поколения. У всех нас, верующих, два поколения. Что такое наше первое поколение? Это наш старый человек. А что такое наше второе поколение? Это наш новый человек. Уверяю вас, все первое поколение умерло. Возможно, вы спросите, а что можно сказать о Халеве и Иисусе Навине? Они не принадлежат к старому поколению. Они принадлежат к новому поколению. Вот почему у них было двойное крещение. Старое поколение прошло через Красное море, а новое поколение прошло через реку Иордан. Первое крещение стало погребением для фараона, для египетского войска. А кто был погребен под водами реки Иордана? Мы с вами. Там были погребены 12 камней, представляющих 12 колен Израиля. Что происходило между этими двумя крещениями? Преобразование. Преобразование. От Красного моря до реки Иордан прошло 40 лет. Число 40 всегда указывает на работу, которую Бог осуществляет над нами. Что это такое? Это преобразование. Когда они прошли через реку Иордан, они сразу же стали сильным войском.
Сергей, здесь мы видим несколько замечательных положений, которые можно свести к одному прекрасному понятию – крещение. Между двумя крещениями, которые мы видим здесь, происходит процесс преобразования. Но нам нужно вернуться к тому, чтобы поговорить о двух поколениях, которые мы видим здесь, и которые относятся к нам, верующим. Это поколение в духовном смысле.
Это замечательное положение, которое помогает нам понять духовное значение этого прообраза, что будет полезно, безусловно, для нашего переживания жизни в Христе. Буквально и исторически это были два поколения. Первое пало и погибло в пустыне, второе победило. Оно перешло через реку Иордан, что является символом крещения, который кладет конец нашему старому человеку. Это поколение, второе поколение, вошло в добрую землю и одержало эту победу. Но в духовном значении мы видим, что оба эти поколения относятся к нам. И то, и другое означает нас, одних и тех же, как отдельных верующих и как членов церкви. С одной стороны, в нас есть старое поколение, старый человек, который полностью бесполезен и никак не может угодить Богу. С другой стороны, в нас же есть второе поколение, которое символизирует новую личность в Христе. Эта личность не только возрождена, но и преобразовывается. В Библии есть такой принцип: Бог отвергает первое и принимает второе. Первый человек – Адам, человек старого творения, первое поколение, так сказать, отвергнут Богом, потому что он не в состоянии исполнить Божий замысел. Но второй человек, второе поколение, верующее в Христа, и сам, конечно, Христос, этот второй человек одобрен Богом, потому что это человек, который находится в новом творении, это человек, который рожден от Бога, человек, который преобразовывается божественной жизнью для осуществления Божьего замысла. Поэтому нам нужно иметь вот такое осознание. Нам нельзя полагаться на плоть. Мы должны полагаться на Христа, который обитает в нашем духе, который является всем для нас, для осуществления Божьего домостроительства.
Сергей, давайте обратимся к слову «преобразование». О нем пойдет речь в третьем отрывке из сообщения Уитнеса Ли. Это тот процесс, который проходил между двумя крещениями. В Новом Завете есть два стиха, и оба они находятся в посланиях Павла, в которых говорится о преобразовании. Это послание к римлянам, 12 глава, 2 стих, и второе послание к коринфянам, 3 глава, 18 стих. Во втором послании к коринфянам 3:18 говорится: «Но мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господнюю, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так, как от Господа Духа». Это слово «преобразование» — это перевод греческого слова «метаморфосис». В своем сообщении Уитнес Ли использует пример с бабочкой, которая выходит из кокона. Этот процесс в биологии называется метаморфоза. Это как раз тот процесс, который происходит внутри кокона, в результате которого гусеница превращается в прекрасную бабочку. А теперь давайте послушаем Уитнеса Ли.
Dear saints, you are under the divine burg of transformation, getting yourself out of the cocoon. Some young ones just...
Дорогие святые, вы переживаете божественную работу по преобразованию. Вы выходите из кокона. У некоторых молодых людей, которые были крещены недавно, из кокона вышла только ваша макушка. У некоторых из вас из кокона вышло 60% вашего существа. Аллилуйя! Когда я увидел ту часть, которая вышла из кокона, а у некоторых даже есть красивые крылья, я очень обрадовался. Это замечательно. Выходит бабочка. Я был очень рад. А вы разочарованы? Или вы рады? Или вы воодушевлены? Не говорите «да», не говорите «аминь». Скажите «иногда». Вы воодушевлены? Иногда. Вы разочарованы? Иногда. Но позвольте мне сказать вам, вам нужно расти. Расти в жизни значит выходить из кокона. Расти в жизни значит освободиться от старого поколения. Расти в жизни значит обновляться в вашем разуме, в ваших чувствах и в вашей воле. Это значит быть преобразованным. Быть преобразованным значит избавляться от старого поколения, от старого человека и облечься в новое поколение, в нового человека. Это значит выйти из старого кокона и стать свободной бабочкой. Это и есть преобразование, это и есть рост в жизни.
Сергей, это действительно замечательная и удивительная картина преобразования, не так ли?
Да, это действительно так. Нам нужно понять, что мы трехчастные существа, у нас есть дух, душа и тело. Возрождение нашего духа произошло в тот момент, когда мы уверовали в Христа благодаря вере, влитой в нас Богом. В конечном итоге наши тела будут преображены и прославлены. Это также произойдет буквально в одно мгновение. Но Божьим людям необходимо увидеть, что в Писании говорится о преобразовании души, которое происходит постепенно, благодаря росту жизни в нас. Это можно назвать духовным метаболизмом. Такой вот термин. Переживание преобразования можно проиллюстрировать метаморфозой. Мы уже упоминали этот термин. В начале этого процесса, если мы обратимся опять-таки к примеру бабочки, гусеница очень много ест, и она в каком-то смысле привязана к земле. Но затем она входит в стадию куколки, она заключена в кокон, и внешне кажется, что ничего не происходит, но на самом деле внутри происходит огромное преобразование. В результате закон жизни разрывает кокон. Кокон открывается и проявляется вся красота уже бабочки. Это очень ясная картина того, что происходит в духовной действительности с верующими, которые принимают истину о преобразовании и отдают себя Господу, чтобы переживать божественную жизнь в преобразовании. Я говорю об этом, чтобы показать, что преобразование – это процесс, который происходит с верующими и в верующих не автоматически, не сам по себе. Он происходит только в тех, кто ищет Господа, кто стремится за Ним в благодати. Сейчас мы сидим в этой студии, но в духовной действительности мы оба находимся в своих коконах. Ну, конечно, мы не находимся в наших коконах полностью. Часть нашего существа уже вышла из кокона. Лучше даже не анализировать, на самом деле, сколько нас уже вышло и сколько еще нет. Давайте просто поймем, что часть наша какая-то уже вышла, а другая часть еще не вышла из этого духовного кокона. Мы должны полагаться на это преобразование, на силу божественной жизни Бога, которая преобразует нас в этом нашем духовном коконе. В конечном итоге мы будем преобразованы преобразованием нашего разума. И мы будем явлены как новые существа в Христе, как вот эти духовные бабочки. Но до тех пор, пока этот факт еще не был явлен, давайте принимать тот факт, что мы находимся в коконе. И давайте не будем торопить в этом смысле события. Мы не можем ускорить этот процесс. Нам нужно помнить о том, что сказано в 3 главе того же первого послания к Коринфянам, о том, что рост дает только сам Бог. Мы находимся в коконе, мы переживаем преобразование. Наша судьба уже в этом смысле определена. Мы будем преобразованы. Мы будем сообразованы с образом первородного Сына Божьего. Совокупно мы будем сиять им, чтобы выражать этот Божий вечный замысел.
Сергей, мы начали эту программу с неудач, которые потерпели дети Израиля. И мы заканчиваем эту программу таким славным положением. Мы заканчиваем эту программу фактически повествованием о победе. Это хорошее заключение к этим двум программам. Я бы сказал в заключение, что нам нужно видеть обе эти стороны, и сторону поражения, и сторону победы.
Действительно, пусть эти слова послужат нам с одной стороны предостережением, и с другой большим воодушевлением. Мы сейчас находимся в этом процессе преобразования.
Сергей, большое спасибо вам за эту программу. Приходите еще. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Сергей Тюленев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Домостроительство Божье Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. Домостроительство Божье – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнес Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.